С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии. Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы избы, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висела какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде, но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанной вациком. Но что теперь проку от веревки? Оставалось одно — выхватить у Антона наган и застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно. Но если убить его, зачем убивать себя? Ведь тогда можно спастись. Значит так — убить его и спастись. Одна попытка не удалась, а вось удастся другая. Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда. И Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по избе. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда в руках у нее была еще сила, пожалуй, она смогла бы выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи.
Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания. Его снова заботила мысль о лошади. Так где взять коня? А?
Неведом, пан. Нема коня. Неведом. Пан видел. Видел.
Видел. Спрятал, зараза. Теперь ты вот что... Деревня далеко?
Деревня? Деревня есть, есть близко. 5 километров есть.
А хутор? Хутор есть ближе?
Хутор есть.
Сколько километров?
Километров 2. Будет близко есть хутор.
Значит так. Ты топай на хутор, и чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?
Ну, ладно. Ладно, я пан сказал. Я проведу коня. приведу.
Ну вот, это другой разговор. Только живо мне. Давай, даю час времени.
Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась. Как сильно заболела в боку, и она тихонько застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то. Потом, наверное, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется. Время будет служить только ему, работая против нее. Но что она могла сделать?
Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога, и как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке.
А ну, марш в комнату! И не шевелись мне! Давай, давай!
Хозяйка не заставила себя ждать и сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон окинул взглядом избу и, наверное, не найдя того, что искал, схватил обеими руками стол, который размашисто через все помещение двинул под дверь, надежно подперев его из избы.
Вот так. Теперь пусть попробует выйти.
Они снова остались вдвоем.
Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона. Она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть болела. Наверное, напухала щека, и она тихонько поглаживала ее рукой.
Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь, заглянул в темное окошко с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало. Он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в кожухе топором.
Ну что, убить хотела? А?
Хотела. Жаль, не удалось.
И И не удастся. Не удастся.
Посмотрим.
Ух ты.
Антон начал расстегивать ремень. Однако, еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман брюк.
Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся ее задумка пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем, она отвечала ему, может, он не обратил бы внимания на эту прореху, лучше бы отвлечь его на что-либо другое.
Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете коптилки принялся рассматривать косую через всю спину дырку.
Может, он станет ее зашивать, повернется боком, может рискнуть, подумала Зоська. Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было. Она просто могла не успеть.
Нет, он не стал зашивать прореху. Он отодвинул стол и приоткрыл дверь.
Эй, ты! Пойди-ка сюда. Вот тебе задание. Зашить дырку. Поняла?
Паня, поняла. Поняла. Сейчас.
10 минут времени, поняла?
Да. Пан, поняла.
Давай, шей.
Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно. Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась,
как вдруг Антон вскочил с топчина.
Эй! Куда? А ну стой! Ишь, прыткая какая!
Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола. Подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверное, все той же веревки.
Руки давай!
Больно.
О, больно! Свяжем, чтоб спокойнее было. Давай!
Больно.
Да ничего, потерпишь. Больнее будет.
Да уж нет. Больнее, чем у тебя, никогда не будет.
Будет. В полиции будет больнее.
Отведешь меня в полицию?
А куда же прикажешь тебя отвезти? Я-то хотел к матери. Но ведь ты-то против.
Мало того, что ты подлец, так ты еще и предатель.
Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал.
Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним, молчала и Зоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться. Видно, предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном,
который, скинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Копчушка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи, одну сторону крепкого вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая злая решимость.
Вот ты говоришь, предатель. Верно. Может, даже придется и предать. Но кто меня вынудил на это?
Тебе нужны оправдания. Да?
Мне наплевать на оправдания. Испортила всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить, как полагается, по-людски. А ты предателю из меня делаешь.
Да ты до меня. Ты еще до меня стал предателем.
Ошибаешься, я не предатель. Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой. Раз ты на это толкаешь.
Давай. Не ты первый. Но помни, самый первый давно подавился 30 сребрениками. И за ним подавятся все остальные.
Ух ты!
Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова. Его не трогали древние аналогии, так же, как перестали трогать и Зоськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее, и теперь дал выход своим обидам.
Ты наплевала мне в душу! Подняла на меня топор!
А ты? Ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня?
Я нет!
Я тебе помогал! Без меня бы ты давно уже... Влопалась,
помощник. Но Зоська подумала, что в этом отчасти он может быть и прав. Все-таки на протяжении последних двух дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую помощь. Я не просила тебя помогать.
Мало ли что не просила. Мало ли. Я по своей воле. По своей, понимаешь? Потому что любил тебя.
Ой, да.
Но теперь ты мне поможешь.
Нет.
Ведь тебе все равно пропадать.
Нет.
Так послужи мне хоть напоследок.
Нет,
послужи.
Этому не бывать. Не надейся. Я тебя покрывать не стану. Не надейся.
А я и не прошу покрывать. Я не прошу покрывать. Ты только потерпишь маленько,
потерпишь до скиделя. Вот и вся твоя задача. Вот и все.
Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась, разгадав его замысел. Значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию, вняла его любовному лепету, растаяла от его ласк. Вот это любовь! А она думала. Сколько она перечитала о ней в книжках, нагляделась в кино, сколько перемечтала в девичестве, до войны, да и в отряде в лесу. Какой она представлялась красивой. А ей выпало хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы? Война? Время? Он уверяет, что во всем виновата она. Она же уверена, что виной всему он и его так далеко идущие планы. Зачем же они сошлись в тот ночной час возле незамерзшей Щары? Зачем она позволила вытащить себя из реки? Не лучше ли было тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?
Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот. Времени уже прошло достаточно. Должен был воротиться хозяин, но он не возвращался, хотя, наверное, уже перевалило за полночь. Свернувшись с калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее, чтобы не развязалась. Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее. Пусть пропадает. Пусть пропадает, если она такая беспросветная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасать ее от войны? А он вот решился. Он ушел из отряда, провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согревал, а она... Чем за все это отплатила ему она? Как последняя идиотка. Напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах. А еще студентка. А может, именно потому, что студентка? Образованная, начиталась книжек. Он вот не очень любил читать книжки. Зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически и давно знал, что практика — вот единственная настоящая школа жизни, потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать, если не лучше, то и не глупее остальных. И еще не медлить, не тянуться в хвосте, не явиться к шапочному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она предатель, изменник. Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось?
отпустить ее с Богом в Скидль, а куда самому? И что от нее будет проку в этом ее Скидле? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст гестапо и прощай, Зоська. Изуродуют и повесят на площади перед костелом или расстреляют во враге. И кому от этого польза? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов, начнут хватать семьями, погубят массу людей. Так не лучше ли будет для нее и для нас всех, если она, не успев ни с кем встретиться в этом ее скиделе, попадет прямо к Копытскому и тем окажет хорошую услугу Антону? Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из-за щар разведчицей. Наверное, это ему зачтется. Да и ей будет легче, ведь никаких встреч в Скиделе у нее еще не было, никаких заданий она еще не успела выполнить. Он за это поручится. Может, даже ее и не повесят. Отправят куда-нибудь в лагерь. Совесть? Конечно. Он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна. Было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба. Кто кого? Он не слабак и не неудачник, но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее самый ближний. Тем более, что именно среди женщин широко распространена прямо-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него этой жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Но что-то долго не возвращался хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений. Он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дрожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху — дело 5 секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребует.
В радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.